У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Всем добрый вечер. В Москве 21 час и 6 минут. Это «Пастуховские четверги». Владимир Борисович Пастухов, Алексей Венедиктов. Владимир Борисович, добрый вечер.
Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Я успел по вам соскучиться.
Ничего, мы сейчас догоним и нагоним. Владимир Борисович, завтра будет вынесен очередной приговор Алексею Навальному. Прокурор затребовал 20 лет. Ну, понятно, что суд, как теперь в нашей стране, следует за ним, скорее всего, пойдет. А что сейчас фигура Навального, вот как фигура политическая? Или это уже не политическая фигура, а такая мифологическая?
Ну, я бы сказал, что это фигура героическая. То есть это фигура героическая, она уже не политическая, потому что это вышло далеко за рамки политики. Ну, я бы не сказал, что она мифологическая, в том смысле, что это живой реальный человек, какой же тут миф, который не дает им жить. Это такая фигура героическая, потому что для меня Навальный, ну, прежде всего, такой романтик большого стиля. То есть это романтик большого стиля, который стоит в одном ряду с Че Геварой, с Фиделем, с другими, как бы, русскими тоже целая черта, революционерами. Наверное, я могу сказать следующим образом, что если бы я жил в нормальной стране в нормальное время, и мы жили там вместе с Алексеем Навальным, то с большой долей вероятности я был бы его принципиальным политическим оппонентом. Но мы живем в ненормальной стране, в аномальное время, и поэтому говорить об этом смешно. То есть для меня Навальный – это символ беззакония и страха, фобии этой власти. Я на самом деле, ну я, конечно, прочитал его, как и прошлое сегодняшнее выступление, и они очень талантливы. Он вообще один из самых талантливых публицистов, ну, тех из второго поколения, которые подарили его уже в 10-е годы. Он очень, очень талантливый публицист. А в той семье, в которой я с ним общался, могу сказать, что и очень неплохой юрист. Это очень талантливо написано и сказано, и там правильно все сказано о том, что, в общем, этот срок уже не имеет никакого значения, обсусоливать там. То есть тот, кто его посадил, в этом контексте с почти с, там, 98% вероятностью сам не доживет до окончания срока Навального.
Ну, наверное, он был до возможности выхода. Там все-таки не в раю, что называется.
Да, поэтому, ну да, это вопрос, который меня интересует. Насколько сам Путин понимает, что вот такое третирование Навального, а Навальный не просто сейчас сидит, то есть Навальному реально создаются пыточные условия. Это же как бы специфическая такая пытка, это беспрерывное, непрерывное 24-часовое издевательство моральное и физическое онлайн. Вот насколько Путин понимает, что это унижает не Навального, а его? Вы знаете, мне это напомнило вот эту страшную ситуацию, в которую вы были вовлечены, и, в общем, как бы, спасибо, с Еленой Милашиной. Я когда слушал ее интервью после всех этих событий, она сказала одну умную вещь. Когда ей остригали волосы и избивали, то люди, которые это делали на таком плохом русском, и говорили, вот теперь мы тебя позорим, 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 и ты сюда больше не приедешь. И она говорит, что мне было смешно, потому что мы совершенно по-разному понимали, что такое позор. Так вот, люди, которые сейчас утворяют все это с Навальным, это включает как вот эти валящиеся на него, как горох откуда-то из корзины сроки, все эти ШИЗО, все эти... Он тоже, конечно, им не дает спокойно там жить. Я же слышал, это романтик большого стиля. То есть он не сидит, как люди, знаете, он выстёбывается. Но это для него форма самозащиты такая, что еще делать. То неужели эти люди не понимают, что позорят они этим Путина? Что они представляют Путина в отношении Навального как некого такого комичного сеньора Помидора из всем известной итальянской сказки, который вот гнобит хорошего такого мальчика-героя, а сам превращает... То есть сейчас, это вроде бы не имеет значения, но по сути, это Путина морально-нравственно пригибает к земле и делает ничтожным. Потому что это бессмысленные, ничтожные такие мести. И вот для меня интересный во всей этой ситуации вопрос. Это делает свора вот по инерции, а ему просто плевать. Такое тоже возможно. Или это действительно проявление какой-то его внутренней сущности, потому что внутреннюю сущность человека ты никогда не видишь. Там даже война, вот, можно найти миллион объяснений, прикрыться патриотизмом, там, защитой Донбасса, око за око, зуб за зуб. А вот здесь очень интересно, потому что здесь избыточно. Ну, закрыли человека, хорошо. Понятно, что закрыли навсегда. То есть на ближайшие... Там сколько у него, 10-11 лет у него уже есть, по-моему, да? Я не следил, сколько какой там срок. То есть сейчас, и вот понятно, что если бы он уже отсидел, вот как Ходорковский, вот отсидел эти 10 лет, и дальше там на флажке, то есть надо или добавлять, или отпускать, ну что-то надо делать. А сейчас, вот сейчас наперед ему, он еще отсидел там только...
Два.
И срока не отсидел. Они ему уже, да, еще двадцаточку, еще. То есть это избыточно, понимаете? Это идет, вот это да, это проявление мелкости натуры. Он реально, Путин понимает, что ему это надо, вот ему это НАТО, что ему надо проявлять мелочность своей натуры. И это кто-то его рисует таким мелочным. Вот это большой вопрос.
Мы об этом поговорим. Я прервемся сейчас на рекламу и разговор об Алексее Навальном, его роли в оппозиционном движении. Мы продолжим разговор. Вы не уходите, пока ставите лайки, подписывайтесь на канал, осуществляете донаты, заходите в shop.diletant.media. У вас как раз 3 минуты смотреть рекламу и помогать нам.
Римский военачальник Константин поднял голову и не поверил своим глазам. В небе он увидел знамение. Это была хризма, монограмма имени Христа. Этот символ он посчитал добрым знаком и приказал нанести его на щиты своих легионеров вместе с надписью «In hoc signe vinces» – «Сим побеждай». Уже много лет Римскую империю раздирали гражданские войны. Пора было положить им конец. При Мульвийском мосту Константин разгромил армию Максенция, но, опасаясь распрей и междоусобиц, он перенес столицу из Рима в провинцию Византии. На берегу Золоторогой бухты между Черным и Мраморным морями, на стыке Европы и Азии, всего за 6 лет вместо греческой деревушки вырос великолепный Второй Рим. Он ничем не уступал первому, зато выигрывал в расположении. Этому блистательному городу суждено было стать жемчужиной ни одной империи. Константинополь, Царьград или Стамбул во все времена играл важную роль в мировой истории. Не раз он становился городом, где можно обрести новый дом и укрыться от геополитических бурь. В начале 20 века Стамбул принял белых эмигрантов, покинувших Россию после революции, а в конце – граждан разрушенного Союза. Вот и сегодня Турция – одна из немногих стран, которые еще выдают гражданство за инвестиции россиянам. Получить паспорт Турецкой Республики можно за покупку недвижимости в стране от 400 тысяч долларов. Это отличный вариант для сохранения капитала и выгодная инвестиция, ведь рынок турецкой недвижимости растет с каждым днем. Кстати, через 3 года ее можно выгодно продать, высвободив капитал без потери статуса гражданства. Правда, такие лояльные условия могут измениться в любой момент. Турция ужесточает миграционную политику день ото дня. И, скорее всего, программу гражданства тоже ждут перемены. Например, повышение минимальной суммы инвестиций до 1 или 1,5 миллиона долларов. А в Турции законы принимаются стремительно. Лучше поторопиться. Этому способствует и возможная евроинтеграция, которая, наконец, сдвинулась с мертвой точки. Первые шаги навстречу – уже хороший знак для местных граждан. Значит, в Турции скоро проще будет получить шенгенскую визу и открыть себе путь в страны Евросоюза. Кто знает, может, через несколько лет ваш турецкий паспорт станет европейским. Сейчас турецкий паспорт открывает без виз в 110 стран мира, а также дает возможность получить американскую туристическую визу на 10 лет. С ним намного проще открывать зарубежные счета, да и в целом избежать множества ограничений. Сегодня альтернативное гражданство – это инструмент сохранения привычного уровня и качества жизни. При этом постоянно жить в Турции совсем не обязательно. Вы можете пользоваться преимуществами второго гражданства, находясь где угодно. Чтобы приобретение недвижимости в чужой стране и оформление гражданства не стало пугающим препятствием, обратитесь к международной компании Astans, у которой более 30 лет опыта в иммиграционном секторе. Эксперты помогут вам на всех этапах, от подбора подходящей недвижимости и заключения прозрачной сделки до получения паспорта. Обращайтесь к Astans и уже сегодня начинайте готовить запасной аэродром на завтра. Контакты оставляем в описании.
А это Пастуховские четверги. Напоминаю, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, а также осуществляйте поддержку финансовую тем способом, какой вам более приятен и возможен. Владимир Борисович Пастухов, мы начали говорить про Алексея Навального. А вот если говорить о этой фигуре не как о фигуре героической, а как о фигуре трагической с точки зрения действий политических, претензий к путинской власти. Что вы можете сказать?
Я могу сказать, что я сегодня, меня зацепило то, что он написал. И на самом деле там очень сложная диалектика, потому что он как бы прав и неправ одновременно. Там вопрос, который меня давно волнует и который, с моей точки зрения, с каждым месяцем будет становиться все более центральным вопросом современной русской истории, это вопрос о грядущей революции. Более-менее понятно, что при сохранении тех тенденций, которые сегодня существуют, революция в ее таком безобразно классическом виде с большой долей вероятности России, видимо, не избежать. И такое ощущение, что это будет такая вот пятая и, возможно, последняя русская революция.
То есть какой-то штурм зимнего, да?
А?
Какой-то штурм зимнего?
Да, то есть революции бывают, где дезорганизация. То есть любая революция – это момент хаоса. Это всегда перерыв постепенности властвования. Причем это крайне опасный момент. Я не любитель революции, не романтик революции. Я лично считаю, что революционный слом – это самое страшное испытание, которое обществу приходится пережить, и это травмирует общество. При том, что да, это, конечно, локомотивы истории, и, к сожалению, история именно такими локомотивами часто движется, но эти локомотивы слишком много человеческих судеб переезжают на своем пути, чтобы этому радоваться. В какой-то момент казалось, что революция – это прошлое русской истории, что в том или ином, по крайней мере, революция в такой вот классической, открытой революции, понимаете, революции, где вот перестройка тоже была по-своему революция, но она, в принципе, несколькими эксцессами такими обозначилась, ну и самое главное, там не было такого тотального смены элиты на контрэлиту, в значительной степени перестройка подшерсток коммунистической партии привела к власти, ну, смешав его немного с криминалом, там, посыпав сверху небольшими, как петрушка, интеллигенцией, в общем, такой вот коктейль получился, который мы до сих пор пьем. Ну, чтобы не уходить очень далеко, то есть вопрос о революции, он становится постепенно центральным, и надо будет, я с вами поговорю на эту тему, зреет такой вот тезис о практически неизбежности и именно в формате какого-то временного хаоса, разрыва связи, ну, то есть то, что мы все время называем смутой. Соответственно, дальше вот возникает вопрос отношения к ней. И здесь есть один очень тонкий диалектический момент, который блестяще все чувствовал Ленин, который, ну, действительно является при всем при том одним из лучших теоретиков, а уж практика, к несчастью, какой революции, он все время чувствовал вот этот момент, на котором очень легко сломаться. И этот момент отличал всегда, собственно, большевистское движение от гапоновского, которое, ну, то есть мы, у нас же затерта эта фигура Гапона, то есть она мифологизирована, он превращен в какого-то карикатурного попа, но это был талантливый оратор, который сыграл там на площадках, как бы сейчас сказали, сотни тысяч людей на своей лекции, там, проповеди, который сумел на пустом месте создать массовое такое организованное движение, у которого была своя философия, который шел между струй вот революции, провокации, революции, охранки. Абсолютно до сих пор до конца не доказано, использовала ли его охранка или он использовал охранку. Вот такой
пример.
Да, и понимаете, вот там был один принципиальный момент, который отличал, скажем, ленинцев вот от этого движения. Ленин был убежден, что нельзя революцию ни сделать, ни подогнать, ни спровоцировать, ни ускорить. И большевики все время готовились к революции как к чему-то, к чему надо быть готовы, когда произойдет скачить какой-то вагон. А Гапон считал, что революцию можно каким-то образом подгонять, то есть какие-то совершать такие тычки власти пальцем в глаз, после которых она будет меняться. Вот этот момент, он очень интересен, потому что я сейчас читаю вот даже последнее это заявление Навального, там вот эта вот тонкая грань, вот в какую сторону посмотреть. То есть мы сейчас говорим о политике, сейчас понятно, просто все. То есть вот есть эта мантра о том, что если выйдет каждый десятый, кто не любит власть, на улицу, власть завтра рухнет. Я никогда с этим тезисом, честно говоря, не был согласен. Причем сразу по двум причинам. Первая причина, потому что, ну, жизнь как раз так и устроена, что это абсолютно нормально, что люди, пока революции нету, никуда не выходят. Что вот этот выход масс на улицу, это не причина для революции, это следствие ее, что они выходят только тогда, когда она уже по каким-то своим причинам началась. Когда все приводят в пример вот это знаменитое, самое большое в истории современной России шествие за отмену 6-й статьи Конституции, по-моему, февраль 90-го года, когда говорит, что, не знаю, как считали, но как говорит, что там вышел миллион человек. Вот, миллион человек вышел. Все забывают о том, что, в общем, значительная часть членов Политбюро очень сильно потрудилась для того, чтобы это шествие состоялось.
Это уже был 90-й год, по-моему.
Да, 90-й год, да, это февраль 90-го года.
Была уже активно 3 года.
Да, поэтому, а так вот, если власть сама не хочет, чтобы они вышли, они не выйдут. А если уже идет революция, ну да, конечно, тогда выйдут. Тогда вот этот момент, что люди... Второе, даже если люди вышли, вот, это очень важно тоже иметь в виду, вот люди вышли, и власть рухнула. Это такая обманка, потому что мы видели Белоруссию. Мы видели Белоруссию, там сколько уже, 3 или 4 года прошло, время летит быстро, Мы видим, что там вышло большое количество людей, но у них не было ни четкого осознания цели, ни руководства, ни организованных каких-то групп, которые могли противостоять. И в результате, в общем-то, революция обернулась, как положил в истории, колоссальной контрреволюцией. То есть это отбросило Белоруссию, на самом деле, в реальности очень далеко назад. Очень далеко назад. А вот в Украине, кстати, вот в 2014 году, там было и понимание цели, и за теми, кто вышел на улицу, стояла на самом деле значительная часть элит, которая понимала, чего она хочет, которая в значительной степени и поддерживала, и манипулировала, и подвозила продукты, и помогала, с одной стороны. С другой стороны, были, собственно, условно говоря, боевые отряды, которые, в общем, Западной Украины, которые на самом деле стояли на острие этого всего, и там было, может быть, очень немного человек, но они выдержали вот это вот самый острый период силового противостояния, то есть там эта революция случилась. То есть для меня очень большой вопрос, в какой степени вот возвращение к тезисам, условно говоря, России где-то 17-18 год, вот тогда это было популярно, выйдем на улицу, возьмемся за руки и власть рухнет. Вот в какой степени возвращение к этому тезису сегодня актуально, это вызывает у меня сомнения. То есть в какой степени это не является попыткой отмобилизовать какую-то романтическую часть сторонников, а в практической реализации это приведет только к провокации еще более ускоренного скатывания в репрессии без значимого результата и с растратой тех потенциальных сил, которые бы пригодились, если бы революция уже началась. Ну, вот такие рассуждения на полях, если вы хотите, что есть политическое, что есть сейчас центральный вопрос в этом споре, это именно вопрос отношения к революции и вопрос о том, можно и нужно ли революцию провоцировать или нужно к ней готовиться, ну, как бы понимать, что наступит такой момент, когда все, что сегодня тихо сжимается, разорвется как пружина.
Владимир Борисович, вы когда-то говорили в июне о том, что небезызвестный Евгений Пригожин перехватывает лозунги Навального. Вы первый, кто это сказал, кстати. И поэтому у меня вопрос, если в вашем понимании Навальный – это такой Че Гевара и Фидель Кастро, то Евгений Пригожин в нынешней политической ситуации – это кто?
Понимаете, Пригожин – это такой контрафактный продукт.
О, это самое востребованное сейчас.
Да, да, я понимаю, да, в России да. Да, то есть, понимаете, есть там, не знаю, у нас Виагра же Pfizer производит, есть Виагра от Pfizer, да. А есть от какого-нибудь Шараш-Монтаж в каком-нибудь... Да. Да. Южноафриканской республики. Маленький заводик Южноафриканской республики.
Да.
Понимаете, на самом деле как бы серьезный ответ состоит в том, что в принципе Навальный распространял достаточно эффективный для именно России левый нарратив.
Левый.
На самом деле левый нарратив, да. То есть и там был очень сильный вот этот момент. И Навальный поэтому так очень же, ну и он сам, и его команда, они же занимают очень такую сложную позицию, потому что, с одной стороны, они вроде бы, и, ну, мы видели по случаю сотрудничества с группой «Альфа», что они этого не чужды, но публично они стараются занимать самую, что ни на есть, антиолигархическую позицию. В этом смысле соревнуются все время с Владимиром Владимировичем Путиным. То есть у нас вообще просто страна, которые, ну, просто все страшно не любят олигархов, ну, просто до такой степени не любят, что просто и спать и есть не могут, но при этом как бы выясняется, что эти олигархи как-то все выживают и существуют. Поэтому, да, вот там есть два оселка, по сути, такой позиции Навального, кроме общих там призывов ко всему хорошему, доброму и вечному. Они бьют в две точки. Это коррупция, и это очень сильно напоминает вот эту ельцинскую кампанию по борьбе с привилегиями. Это ведь на самом деле вот абсолютно из той же серии, но просто как бы адаптированная под сегодняшний день. Все прекрасно помнят, что Ельцин бил тогда в эти привилегии, социальная несправедливость, и вот как бы это у людей страшно возбуждало, и им когда рассказывали, что там в распределителях, чем торгуют, сразу у всех революционный потенциал, может, в два раза вырастал. А здесь, ну, все то же самое, просто распределитель теперь у нас монетизирован, скажем так. А второе – это нелюбовь к богатым, она как бы тоже имеет место быть. Поэтому, в принципе, ну, Пригожин, он почувствовал, что это заходит, и не стал изобретать велосипеда. И по всей видимости, что бы там ни было, сейчас у них планы, конечно, меняются, а главное, что они теперь будут доказывать, что планов у них никаких вообще и не было, это все нам приснилось. Но совершенно очевидно, что Пригожин начинал свою политическую кампанию, начинал ее не сам. То есть помимо этого всякого мятежа, мятеж – это эксцесс, понимаете? Это вот что-то пошло не так. И не надо вообще все, что мы наблюдали, произошло с Пригожиным, а мы наблюдали за этим полгода, это был такой, ну, сериал мексиканский, ЧВКшники тоже плачут, называется, понимаете? И не надо сводить этот весь сериал сегодня к последней неудачной серии. Там много было чего.
Тем более, что продолжение следует.
Тем более, что да, сейчас сиквел будет, а сейчас будет второй, сезон. Будет африканский сезон, понимаете? А потом он вернется из Африки как Наполеон, да? Значит, поэтому там была политическая кампания. Раз. Она велась по правилам политической кампании. Это его интервью, там несколько было совершенно мощными. Для хорошей политической кампании, условно говоря, не надо каждый день там что-то такое изобретать. Вот, надо сделать три удачных выстрела, и дальше все держится на них. Например, условно говоря, для Навального это фильм «Он вам не Димон?»
Ну да.
То есть он практически, вот это базовый выстрел. Там вот все остальное, оно вот так не зашло. Ну то есть да, было. То есть что сейчас... Кстати, сейчас очень хорошая. Они все равно делают очень хорошую продукцию. Но, кстати, именно поэтому видно, насколько время изменилось. То есть продукция высочайшего качества, я реально считаю, что они лучшие вот здесь пока на этом, так сказать, рынке фильмов о том, как же гадко живут эти плохие люди. Но я сам смотрю с удовольствием. Особенно про Министерство обороны. Но это никому не нужно просто сегодня. Но вот реально, да, «Он вам не Димон» — это вот то, что геймченджинг был момент. И второе, это, по-моему, два было таких уличных мероприятия тогда в Москве, когда вышла молодежь, вот подшерсток этот 16-летний, и как бы потом это ни разу не повторилось, но мы все запомнили, что Навальный – это молодежь. И это, вот это сделано. Поэтому и у Пригожина то же самое, там не надо, чтобы каждый день что-то там танцевал, он же не прима Большого театра. Он сделал два интервью, где-то 2-3 интервью, одно из них самое мощное, где он просто вот эту вот палитру широкую разложил такой левонационалистической пропаганды, которую он, извините, скоммунизировал как раз у Навального. То есть там были две точки. Удавить крыс на Рублевке и мерзкая коррупция чиновников, особенно Министерства обороны. Найдите 10 различий. И то есть он дальше готовился. И дальше понятно, что там вот стояла какая-то часть. Теперь, кстати, по мятежу мы понимаем, что за Пригожиным все-таки стояла какая-то часть политизированная ФСБ, которая этим занимается, и какая-то часть администрации президента. Какая, не знаю, но очевидно, что не та, которая стояла за Министерство обороны.
И часть генералитета, я бы добавил.
Да, да. И части генералитета, что естественно. И, в принципе, его готовились запустить, как в этом моем любимом фильме «День выборов». То есть, собственно, он и был тем космонавтом, которого собирались запустить, понимаете? То есть вот кто-то уже сказал, запускаем космонавта. Космонавта запустили, но он не на ту орбиту вышел. И так там дальше что-то пошло не так.
То есть правильно я вас понимаю, что на каком-нибудь, через какое-то время на очередном митинге в Москве мы будем рядом видеть не Навального, Собчак рядом, а Навального и Пригожин?
Слушайте, это исключить этого нельзя. Я отвечу так, что я буду очень рад, что я смогу увидеть Навального на митинге, а не в ШИЗО. Как минимум, это ваша фраза. Она дает серьезным оптимизмом.
Да, но вот там же и будет и второй герой. Так вы мне ответили на
вопрос. В ШИЗО или нет, на митинге?
Нет,
Может, это просто поменять местами?
А что это поменяет?
Ничего, но будет приятно.
Вот, да. Но на самом деле, с вашей точки зрения, поскольку вы сейчас общаетесь, как я понимаю, вы на Западе общаетесь, в том числе с разными людьми, является ли, по-вашему, Алексей Навальный по-прежнему номер один как уже политический лидер, не как трагическая или романтическая или героическая фигура, а как политический лидер определенного движения внутри российской оппозиции, который частью в тюрьме, частью в эмиграции, а частью в подполье?
Ну, я все равно считаю, что Алексей Навальный для западной аудитории является наиболее узнаваемой фигурой российской оппозиции на сегодняшний момент. И, безусловно, в той части западного сообщества, которое там не является экспертной, но, кстати, зато именно является практической, да, Навальный – это сейчас фигура первого клика. Знаете, как первый, второй, третий. То есть, да, это вот клик номер один. То есть, пока это не изменилось. Во-первых, потому что они ориентируются в том числе и на то, что происходит у нас. То есть, Навальный является, был и остается фигурой, вызывающей наибольшее количество дискуссий и разговоров у нас. И, соответственно, они на это смотрят, говорят, значит, да, хорошая вещь, берем. Это раз. Во-вторых, в принципе, работает все тот же принцип. То есть, если власть кого-то так держит, третирует и пытается в тюрьме, значит, она его боится, значит, это сила. То есть, тут очень простой подход. А третье, это тоже немаловажно. Никто не понимает вот эти вот штабы Навального, они все-таки уничтожены или не уничтожены, но все помнят о том, что они были. И поэтому предполагается, что в той или иной форме организация Навального продолжает существовать и, соответственно, может быть опорой. Да, то есть пока это фигура первого клика.
А теперь в Украину в последнее время стало появляться в украинских медиа, замечу я, о том, что очень много было вот покушений, отражено покушение на президента Зеленского, но типа надо думать, что если Зеленского... значит, не станет, кто его заменит. И на самом деле мы видим вокруг него людей, кроме Стефанчука, председателя Рады, люди, которые не избирались, люди, которые были назначены, глава администрации, министр обороны и так далее. А что это вдруг так стало? Что-то уставать стала украинская общественность? Ведь Зеленский, он тоже уже героическая фигура, трагическая фигура, но он похож. Только он президента на свободе. Героическое, романтическое, трагическое.
Понимаете, ну, на самом деле, мне очень-очень трудно комментировать то, что невозможно проверить. То есть мы можем... Я бы отложил в сторону все эти разговоры о покушениях и прочих. То есть есть некая проблема, она реальная. Состоит в том, что, в принципе, это не... Я не помню, кто-то из американских президентов, еще первых там, поколений, сказал, что ни одному государству не удавалось укреплять демократию в условиях войны. То есть это печальное, грустное, но это истина. То есть все, что я наблюдаю, естественно, демонстрирует то, что Украине сегодня не до демократии. И, конечно, коррупция, коррупция не в смысле коррупции, а в смысле некое разрушение демократических институтов в условиях волны, войны вещь абсолютно неизбежна. Но это включает и если будет военное положение продолжаться, в том числе и отмену выборов, которая на самом деле Зеленскому не очень нужна. Ну и многое остальное, то есть атмосфера не способствует дискуссиям, сейчас, честно говоря, не до споров. Поэтому возникла ситуация, при которой ну, в некотором смысле сегодня Зеленский является, сейчас скажу такое слово, но это нормально, он является военным диктатором.
Ой.
Вот вы от меня не ожидали, да?
Нет. От вас не ожидали?
Да,
Володина с Медведевым ожидал.
Да, но понимаете, проблема в том, что судьба у него такая, страна у него воюет. Понимаете, страна у него воюет, тут либо ехать, либо шашечки. Поэтому я его за это не осуждаю. Но объективно он является военным диктатором. Объективно. А демократические институты там, соответственно, пробуксовывают по необходимости. Но вы там, допустим, ну, не все там следят, а я как-то, ну, как-то слежу. Ну, там вот, условно говоря, у него идет постоянная война с судебной властью. Вот она такая. То есть там была тяжелая ситуация в Конституционном суде. Как мы помним, и там пришлось, в общем, очень сильно вмешиваться исполнительной власти в работу этого органа. Сейчас кто-то мне прислал из моих... друзей и одноклассников, такой хороший репортаж о встрече одного из советников офиса президента с судьями высших судов Украины. И, в общем, там стилистика хороша, там была стенограмма, но это больше походило не на встречу, а на стрелку. То есть судьям практически неким прямым языком объясняли, что или вы все-таки поймете, что от вас нужно, или мы замутим вам такие реформы, что мало не покажется. То есть это приводит все к тому, что на самом деле в Украине возникает по другим совершенно причинам, и не от хорошей жизни, но тем не менее вот этот разрыв. Вот есть Зеленский, и он становится незаменимым. Вот вы говорите, кем заменить Зеленского? Никем. Потому что вот этот его статус, то есть он сейчас таков, что нормальные институты замены там не сработают.
То есть это уже опасно. То есть он сам стал институтом.
Институт он сам стал институтом, да. То есть это большая опасность. И это опять такая большая опасность именно в условиях войны, потому что, скажем так, в условиях войны, конечно, соблазн уничтожить его физически, он очень высок.
Ну, понятно.
При этом одновременно я не думаю, что Кремль ставит сегодня такую задачу.
Угу.
Там много как бы сдерживающих моментов есть, когда находится за пределами России и Украины. Ну, даже в Китае. Но, в принципе, да, соблазн, ну, как, слушайте, ну, мы только начинали с Навального. Что мы,
да.
То есть, вот, с моей точки зрения, все, что происходит с Навальным, это колоссальный удар перспективно репутационное по Путину, абсолютно избыточное жлобство, свинство и травля абсолютно политически не нужно. То есть вот нет никакой... Вот Навальный говорит, что мне эти строка дают для того, чтобы вас запугать. Ответ. Уже всех, кого можно запугать, уже весь так запуганы так, что отпало все, что могло стоять и торчать. Понимаете? Уже все, уже никого не надо пугать, уже все запуганы, уже дальше некуда. То есть с моей точки зрения ничего другого, кроме проявления вот этой мелочности, полусадистской сущности людей, которые там... в общем, ловят кайф и момент, а его уже нет. И это очевидно, понимаете? Нет ни политической, ни административной, никакой вот необходимости дальше это делать. Все, человек изолирован, все, человек сидит. Да, да, может быть, есть логика в том, чтобы изоляцию его, условно говоря, усилить, потому что но это они и так делают там, у адвокатов присутствуют для того, чтобы он был еще меньше связан с внешним миром. Ну, могут его там, как Тельмана, устроить тюрьму внутри тюрьмы. Понимаете, как тот там сидел. Но оно так оно и есть, собственно говоря, уже. То есть, понимаете, он, по сути, сидит... Я забыл, Тельман Бухенвальде был, я забыл, в каком он был лагере, но там, где, там реально было, для него был создан специальный внутри концлагерь, в котором он там находился, тюрьма для одного человека. Такая железная маска нашего времени. Ну вот это можно, в этом может быть есть логика, потому что они боятся его, этих инструкций своим сподвижникам, карбонариям. Но остальное все бессмысленно.
От Навального к Зеленскому.
Да, точно так же и здесь.
Он президент, а это...
Да, мы не можем исключить, что, в принципе, даже это России сейчас абсолютно было бы вот, очень сильно не на пользу, но кто-то проявит свою там эту сущность. И вот если Зеленский что-то случается, вот в той конфигурации власти, которая в Украине выстраивается, там будет, я бы сказал... Ну, там будет борьба и абсолютно нелинейно, что произойдет и кто на самом деле эту власть получит.
Несмотря на то, что военные действия продолжаются?
Несмотря, а военные действия продолжаются. Кстати, на военных действиях это не скажется. Там есть общенациональный консенсус о том, что кто бы там ни был, он будет воевать. Вот это еще некий такой момент, который Кремль не утешает и должен, они как бы должны заботиться, чтобы Зеленский остался на своем месте. Там, кто бы ни был, там есть запрос общества на то, чтобы воевать пока. И кто бы там ни был, он будет этот запрос выполнять.
Я не про это, Владимир Борисович. Я вот смотрел на некоторые публикации с ссылкой на разведки британскую и американскую, что во время мятежа, когда был самый марш на Москву, эти сутки, они потом писали в отчетах, что, к сожалению, украинцы не воспользовались вот этим.
Я не готов это, как будет, без комментариев, как вы спросили там. Откомментируйте Азов, без комментариев. Я не могу, я человек не военный. Я этого вот не понимаю. Военные операции, они готовятся не два часа. Мятеж длился полутора суток. То есть это как вот. Они должны были подняться в полный рост из окопов и пойти на минные поля, как в фильме Чапаев, только для того, чтобы в этот момент с Пригожиным как-то синхронизироваться. Но это как, какие-то наивные разговоры. Мне, то есть я не военный человек, но мне это кажется как-то странно.
Я как раз про всякие... Я вот что хотел спросить сегодня. На мой взгляд, знаете, чего интересно было? Опубликовала BBC, не знаю, читали ли вы или нет, совершенно блистательный материал, блистательный,
Про дипломатию русскую?
Да.
Да. Мой Reader's Digest в виде Юлия выложил это мне в качестве приоритетного материала.
Молодец, Юля. Она поняла. Молодец. Тонко. Потому что, на мой взгляд, за последние полгода, сколько не было разных всяких таких подоб, это лучший материал. Он абсолютно вычищенный от всякого рода фигни. Он совершенно...
Да, очень профессиональный. Да, кстати, чего давно не было, в том числе и на этом ресурсе.
Вот. Я хочу сказать, что они смотрят снаружи, я смотрю изнутри. Я этих людей знаю давно, каждого, и на протяжении 30 лет. Хочу сказать, что этот материал я сертифицирую 100%. Российская дипломатия вот такая.
Я хочу сказать, что в 2016 году я, если не ошибаюсь, на их же ресурсе опубликовал пост, он назывался «Смерть российской дипломатии». И он касался тогда только наметившейся тенденции разворота МИДа от решения внешнеполитических задач к решению внутриполитических задач. Но тогда это был такой легкий тренд. Сейчас, к сожалению, к огромному, вот эта машина администрации президента, на мой взгляд, ну и как бы в широком смысле слова внутреннее там государство или ближний круг, оно, к сожалению, подмяло. Нет больше Горчакова, понимаете, все вот. Нет человека, который там способен спорить и как бы давать другую точку зрения. Их подмяли. И единственное, что я хочу сказать, что я не думаю, что они этого не осознают. То есть, как и положено русской бюрократии, они ушли внутрь себя. То есть они знают, что от них ждут, что они будут вести себя как клоуны, и они ведут себя как клоуны. Мнение внутреннее убежден имеют. Но высказывать это мнение им некому.
Ну, это же вопрос, почему некому? Как так случилось, что некому? Как так случилось потеря функционала? Да, и, собственно говоря, может быть, именно поэтому одна из трагедий, приведшей к военным действиям, это то, что российская дипломатия проиграла российским силовикам по функции. Не по людям, а по функции. Дипломаты должны договариваться. Силовики должны стремиться.
Я считаю, что сложилась непереговорная позиция приблизительно к концу 2021 года. Договориться можно тогда, когда у тебя есть реалистичная переговорная позиция. Путин загнал себя в тупик. Он загнал себя в тупик, когда единственным посланием, которое он мог отправить миру, это было послание ультиматум. Я вообще считаю, что на самом деле, ну, в основе... То есть в реальности, это смешно говорить, но я считаю, что ситуация стала разворачиваться в качестве реально тупиковой после акта Магнитского. Потому что возникла ситуация, когда тот метод жизни, который был принят путинской элитой как нормальный, как вот наше право быть такими, он был делегитимизирован на международном уровне. И вот они оказались вот на этой развилке, когда им надо было путать свою шерсть с государственной. То есть вот дайте вот корни. Вот дипломатия в 2013 году, сразу после принятия в Америке акта Магнитского, Путин выступал на коллегии МИДа. И да, там был какой-то принят документ о приоритетах российской внешней политики. Был. И этот документ вторым пунктом включал борьбу со всеми там видами акта Магнитского, попыток там. То есть это было поднято на какую-то немыслимую высоту, казалось бы, частный вопрос и так далее. Почему? Потому что, по сути, сформировалось государство феодального типа, когда это одновременно вроде бы и современное общенациональное государство такое, и одновременно это государство очень небольшого круга людей, условно говоря, ну, тысячи семей максимум, которые этим государством по понятиям владеют и распоряжаются. И они стали как бы разрывать вот эту внешнюю политику и дипломатику, которая была, на две части. То есть они, с одной стороны, должны были в каких-то общенациональных интересах задействовать этот инструмент, а с другой стороны, они превращали его в инструмент как бы защиты себя как небольшого клана. А это нерешаемые задачи. Вот мне кажется, что вот деградация, она началась именно с этого. То есть, они попытались решать одновременно узкую задачу, которую я посмотрю так. Наше суверенное право воровать. Вот не лезьте к нам. Вот как хотим, так и воруем. А наша дипломатия должна любые атаки... Вот хотим быть черненькими и серенькими. Вот будем черненькими и серенькими. И вы нас будете любить такими, какими есть, потому что, во-первых, у нас бабок дофига и больше, а во-вторых, бомба есть.
Ну, вот это все напоминает историю, как человек попадает в больницу и говорит, что вот вы врачи тут все, да, вот вы меня лечите, только, значит, ничего не разрезайте, таблеток я не буду принимать, капельницы не
дам. Это очень, да, очень хорошая история. Да, согласен с вами, спасибо большое. Действительно так оно и есть, потому что эти задачи защиты плановых интересов, с моей точки зрения, связали Лаврову руки действовать как дипломат в интересах государства, ну и общества в целом. Понимаете, то есть он оказался на разрыв. То есть для того, чтобы решать какие-то серьезные задачи, связанные с безопасностью государства, экономическими его интересами и прочим, у него должна была быть одна стратегия. А для того, чтобы решать плановые задачи и наказывать супостатов за то, что они нас обидели, не как государство, а как клан, он должен был действовать совершенно иначе. И это его, в конечном счете, привело к глубокому кризису системы.
Ну,
это действительно выглядело так, что он был врачом, который говорит, делайте, пожалуйста, внешнюю политику, но вот без таблеток.
Да, но без внешней политики, без политики.
Ну, без политики, да. Ну, без политики,
совершенно верно. Да, это мы можем. Я еще раз, я хочу сказать нашим зрителям, я обращаю ваше внимание на этот, еще раз повторю, не постесняюсь на словах, блистательный материал BBC. Редко я читаю с таким удовольствием, такими попаданиями. Вот они, повторяю, снаружи я внутри, а у нас совпадает совершенно экспертно вот все эти истории. Может быть, последний вопрос, да, он и есть последний, потому что осталась буквально одна минута. Владимир Борисович, вы не военный, я не военный, но вот я читаю разных военных обозревателей, не российских, а не украинских. Понятно, почему. Они говорят, и те, и другие говорят, что они начинают писать латиницей слово «распутица возникнет, и осень станет решающей». У вас есть ощущение, что что-то еще зависит от того, что произойдет осенью? Или вот эти все позиции?
У меня есть ощущение, что все зависит... То есть, первое, у меня действительно есть ощущение, что мы зависим, может быть, от какого-то одного солдата, который либо выстоит, либо, наоборот, побежит. То есть, вообще, вот все висит на какой-то такой очень тонкой нити, что это все произойдет в ближайшие два месяца, и что, в общем, на самом деле, может, даже в ближайшие 3-4 недели будут решающими. Есть две вещи. То есть сейчас Украина вышла, собственно говоря, на главную линию обороны. Либо она ее прорывает, либо нет. Если она ее прорывает, один разговор. Если она ее не прорывает, они там завязли, тогда 100-тысячная группировка, которая находится на севере с ректором на Харьков, должна будет сказать свое слово. То есть она как ружье тоже подвешенное на сцене тоже должно. И либо они... Вот тогда, вот это сейчас украинское наступление, чего я никак не могу понять, это украинское наступление. А вот то будет следующий шаг. Русское контрнаступление. И вот либо август, начало сентября мы увидим результат украинского наступления. Один абсолютно сценарий вообще всей нашей жизни и мира. Либо мы увидим в сентябре, вот до этой самой распутицы, тогда следующий акт Мализонского балета русское контрнаступление, и тоже либо да. А вот если ни то, ни другое не произойдет, мы увязнем в очень тяжелой осени, которую я опишу так. И хочется, и колется, а история не вели. Потому что это будет танец вокруг перемирия, его будут все хотеть, в том числе в тот момент, даже в глубине души, и Киев, и Москва, а я ставлю 3-1, что ничего не договорятся, потому что история не создает для этого предпосылок.
Это были пастуховские четверги. Я напомню, сегодня четверг. Спасибо большое, Владимир Борисович. Напомню, что у вас всегда в запасе shop.diletant.media, в том числе на нем наши майки «Аптека за углом». Тем, кому стало плохо от того, что сказал Пастухов, бегом за угол. А через 4 минуты у нас Дмитрий Быков. Всем пока.
Спасибо большое.